Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Сегодняшняя моя программа посвящена поэту Серебряного века Игорю Северянину. К популярности Игоря Северянина относятся по-разному. Одни говорят, что он был не более чем талантливым рифмоплетом ресторанно-будуарной тематики, другие, напротив, считают его весьма одаренным поэтом. Бесспорным остается лишь то, что он посвятил всю свою жизнь поэзии и прожил ее, подчиняясь однажды избранному предназначению. Игорь Северянин, урожденный Игорь Васильевич Лазарев, родился в Петербурге в мае 1887 года. Его отец, Лазарев Василий Петрович, капитан железнодорожного полка, военный инженер. Мама происходила из богатого дворянского рода Шаншиных, и по материнской линии Игорь имел родственные связи с поэтом Фетом, настоящая фамилия которого Шиншин. По упоминаниям самого Северянина, он также был в родстве с историком Карамзиным, но документального подтверждения этому нет. Ранние детские годы будущего поэта прошли в Петербурге. Он получил хорошее домашнее образование, и в семье ему привили любовь к литературе и музыке. Уже в 8-летнем возрасте он написал свое первое стихотворение «Звезда и дева». Вот и звезда золотая вышла на небо сиять. Звездочка верно не знает, что ей недолго блистать. Так же и девица красна. Выйдет на волю гулять, вдруг молодец подъезжает. И воли ее не видать. Между его родителями были сложные отношения, и в 1896 году они разошлись. В этом же году отец будущего поэта ушел в отставку и вместе с сыном переехал в усадьбу Сойволе, близ Череповца. В Череповце Игорь закончил 4 класса реального училища, а весной в 1903 году они с отцом уехали на Дальний Восток, потому что Василию Петровичу предложили место коммерческого агента. И он отправился в далекий Квантун, взяв сына с собой. Ехали долго, через Москву, через Урал, затем Байкал, который запомнился впечатлительному поэту, Алтай и, наконец, Китай и порт Дальний. Я с детства мечтал о Байкале. И вот я увидел Байкал. Мы плыли, и гребни мелькали, и кедры смотрели со скал. И множество разных историй и песен тогда вспоминал про это озерное море, про этот священный Байкал. От пристани к пристани плыли. Был вечер, был холод, был май, был поезд, и мы укатили в том поезде в синий Китай. Поездка через всю Россию вдохновила 16-летнего юношу, и он вновь стал писать стихи. Сначала любовную лирику, а с приближением и ходом русско-японской войны – патриотические тексты. В конце 1903 года Игорь Северянин переехал в Петербург к матери, разорвав отношения с отцом, и больше его не увидел. Через год отец умер от туберкулеза. В 1904-1905 годах он на деньги дяди издает несколько небольших поэтических брошюр о подвигах русского флота. В них вошли стихотворения «Гибель Рюрика», «Подвиг Новика», «Захват Решительного» и другие, навеянные событиями русско-японской войны. Одно из стихотворений «Сражение при Цусиме» не получило цензурного разрешения и напечатано не было. В это время Игорь находился под огромным впечатлением от гибели кораблей русской эскадры. А ведь он воочию видел их на Дальнем Востоке и был знаком с некоторыми членами команды этих кораблей. В год первой революции на Тачу мы в Гатчину поехали, весною произошла Цусима. Катастрофа. Нежданная совсем меня сразила. В ту пору я большим был патриотом и верил в мощь любимой мной эскадры. Я собирал коллекцию из снимков судов всех флотов. На почетном месте, примерно вымпелов 190, висел на стенке русский флот. Причем разделены суда все по эскадрам. Из Балтики, левей из Черноморья и Тихоокеанская. Тоска, терзавшая меня в связи с Цусимой, мне не давала наслаждаться летом. О, колос северный, страна богатырей, отчизна доблестных российских сыновей, непобедимая никем и никогда. В войне с Японией тебя гнетет беда. В феврале 1905 года в солдатском журнале «Досуг и дело» наконец напечатали его стихотворение «Гибель Рюрика» за подписью Игорь Лотарев. Эту публикацию северянин стал считать днем начала литературной деятельности. Сам издатом он продолжает выпускать тоненькие брошюры стихотворений и отправлять их в редакции, чтобы получить отзывы. Поэт вспоминал, одна из этих книжонок попалась как-то на глаза Лухмановой, бывшей в то время на театре военных действий с Японией. 200 экземпляров подвига Новика я послал для чтения раненым солдатам. Но отзывов не было. Всего поэт издал 35 брошюр, которые предполагал позже объединить в полное собрание поэз. Первые 15 подписаны гражданским именем поэта, а остальные уже псевдонимом. Появление псевдонима связано со знакомством в ноябре 1907 года и последующей дружбой с поэтом старшего поколения, главным поэтическим учителем северянина Константином Фофановым, который позже представил Игоря редактором и писателем. День первой встречи с Фофановым северянин ежегодно отмечал как праздник. Авторская версия псевдонима – Игорь Северянин через дефис, без разделения на имя и фамилию. И большую часть литературной деятельности он предпочитал именно такое написание. Однако в печати такое написание не закрепилось. Примерно в это же время стали появляться первые заметки по поводу поэтических брошюр. «Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать», – писал северянин. Обругал поэта и Лев Толстой. В 1909 году писатель Иван Наживин привез в Ясную Поляну брошюру «Интуитивные краски» и зачитал некоторые стихотворения графу. В их числе была «Хабанера-2». «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки, да, взоры женщин не будут робки, и к знойной страсти завьются тропки». Чем занимаются эта литература? Вокруг виселицы полчища безработных, убийство, невероятное пьянство, а у них упругость пробки, сказал тогда Толстой. Негативный отзыв почтенного литератора вызвал волну интереса к творчеству северянина. На каждую его брошюру в прессе появлялись комментарии. Далеко не всегда положительные, но и это способствовало известности поэта. Его стали приглашать на благотворительные вечера, журналы стали печатать его стихи. Игорь Северянин вошел в моду. В 1910 году главное литературное течение начала 20 века, символизм, стало переживать кризис. Игорь Северянин выступил с идеей создания нового направления – эго-футуризма. В ассоциацию эго-футуризма вошли поэты Константин Олимпов, Иван Игнатьев, Вадим Баян и Георгий Иванов. В интервью одной белградской газете Игорь Северянин рассказал о создании нового направления и подчеркнул, что его главной целью было утверждение своего «я» и будущего, а главной доктриной – душа истина. Кружок эго-футуристов существовал недолго. Сам северянин покинул группу эго-футуристов менее чем через год, пояснив, что задачу «я» в будущем он выполнил и желает быть одиноким, считает себя только поэтом и этому солнечно рад. Он написал эпилог эго-футуризма. «Я гений, Игорь Северянин, своей победой упоен. Я повсеградно аэкранен, я повсесердно утвержден. От Боязета к Порт-Артуру черту упорную провел. Я покорил литературу, взорлил гремящий на престол. Я год назад сказал, я буду. Год отсверкал, и вот я есть. Среди друзей я зрил Иуду, но не его отверг, а месть. Я одинок в своей задаче, презренно я провозгласил. Они пришли ко мне, кто зряче, и, дав восторг, не дали сил. Я их приветил. Я умею приветить все. Божи, привет! Лети, голубка, смело к змею. Змея, обвей орла в ответ. До долгой встречи. В беззаконце веротерпимость хороша. В ненастный день взойдет, как солнце. Моя вселенская душа». Явные ноты самолюбования можно объяснить тем, что стихотворение написано 25-летним тщеславным человеком, на которого обрушилась литературная слава. Хотя, возможно, он просто иронизирует над собой. Вслед за Фофановым северянина поддержал Брюсов, который в то время был уже ведущим критиком и мэтром поэзии. Он отметил, что северянин попытался обновить поэтический язык, введя в него арго, неологизмы и необычайно смелые метафоры. Третьим ценителем его поэзии оказался Федор Сологуб. Вскоре после встречи они вместе читали на вечере свои произведения, и между двумя поэтами возникли дружеские отношения. Со временем у северянина возникли и свои почитатели. В основном это были гимназистки, слушательницы бестужевских курсов, студентки-медички, экзальтированные молодые дамы. Для них поэт изобрел особую форму подачи своих стихов. Он их не читал, а практически исполнял под музыку. «Мое творчество стало развиваться на двух основных принципах – классическая банальность и мелодическая музыкальность», писал позже северянин в своей автобиографии «Образцовые основы». Его поклонницы с ума сходили от таких, например, строк: «В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, по аллее Алуниной вы проходите морево. Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева, а дорожка песочная от листвы разузорена. Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый». Или вот еще: «Это было у моря, где ажурная пена». Давайте послушаем песню на это стихотворение в исполнении Галины Хомчик. Музыка Андрея Петрова.
Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла на башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила вся в мотивах сонат. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пожар.
Еще более громкая известность пришла к северянину после того, как в 1913 году вышел его первый том стихов «Громокипящий кубок», в издании которого поэту помогал писатель Федор Сологуб. В этом же году северянин принимает участие в турне Федора Сологуба по России. Поэт-экспрессионист Сергей Спасский, в марте 1913 года побывавший на концерте Сологуба, вспоминал, что во время выступления Игоря Северянина в Тифлисе публика хохотала до слез над его манерой чтения стихов. Он вышел нераскрашенный и одетый в благопристойный сюртук, был аккуратно приглажен, удлиненное лицо интернационального сноба. В руке лилия на длинном стебле. Встретили его полным молчанием. Он откровенно запел на определенный, отчетливый мотив. Это показалось необыкновенно смешным. Вероятно, действовала полная неожиданность такой манеры. Смешил хлыщеватый, завывающий баритон поэта, носовое, якобы французское произношение. И все это соединялось с презрительной невозмутимостью долговязой фигуры. Со взглядом, устремленным поверх слушателей с ленивым помахиванием лилией, раскачивающейся в такт словам. Зал хохотал безудержно и вызывающе. Люди хватались за головы, некоторые, измученные хохотом с красными лицами, бросались из рядов в коридор. Такого оглушительного смеха я впоследствии ни на одном поэтическом вечере не слыхал, и страннее всего, что через 1.5-2 года такая же публика будет слушать те же стихи, также исполняющиеся, в безмолвном, настороженном восторге. Вот как Константин Паустовский вспоминал одно из более поздних выступлений Игоря Северянина. Он вышел в черном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут восторженные выкрики и аплодисменты. К его ногам бросали цветы, темные розы. Но он стоял все так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперед, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов. «Шампанское в лилию! В шампанское лилию! Ее целомудрием светеет оно! Миньон со скамильо, миньон со скамильо, шампанское в лилии, святое вино». В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего и не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного шелка, страусовые перья вееров и пену шампанского. В эти годы слава поэта граничила с идолопоклонничеством. Поэзоконцерты, как называл их сам поэт, буквально ломились от публики, завороженной своеобразной музыкальной манерой чтения. Игорь Северянин, меря сцену большими шагами, читал поэзы, нараспев, несмотря в зрительный зал. Увертюра. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо, остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, вертропросвист экспрессов, крылолет буеров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском, я трагедию жизни притворю в грезофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. В разгар Первой мировой войны Игорь Северянин стал выпускать сборники один за другим. «Ананасы в шампанском», «Наши дни», «Поэзоантракт». Однако они уже не вызвали такого восторга, как «Громокипящий кубок». В январе 1918 года в связи с тяжелой болезнью матери поэт перебирается из Петрограда в эстонскую деревню Тойла, стоявшую на берегу моря. Это было место, где поэт отдыхал душой и надеялся переждать нелегкое смутное время. В Тойло все было легко – ходить на рыбалку, всматриваться в сонные морские пейзажи, вдыхать соленый воздух и писать. Но выполняя обязательства перед антрепренером, он ненадолго вернулся в Москву, где принял участие в выборах короля поэтов. 27 февраля 18 года в большой аудитории Политехнического музея организовали поэтический вечер. Афиши висели по всему городу. Поэты, учредительный трибунал созывает вас всех состязаться на звание короля поэзии. Звание короля будет присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Всех поэтов, желающих принять участие на великом, грандиозном празднике поэтов, просят записываться в кассе Политехнического музея до 25 февраля. Аудитория была переполнена. Среди многих выступающих на этом своеобразном вечере были Маяковский и Северянин. Страстные споры, крики и свистки то и дело возникали в аудитории, а в перерыве дело дошло чуть ли не до драки между сторонниками Северянина и Маяковского. Игорь Северянин в неизменном черном сюртуке, в своей привычной манере, нараспев прочел стихи из известного сборника «Громокипящий кубок». Он прочел три поэзы, одной из которых – была весенний день. Весенний день горяч и золот. Весь город солнцем ослеплен. Я снова молод, я снова весел и влюблен. Душа поет и рвется в поле. Я всех чужих зову на «ты». Какой простор, какая воля, какие песни и цветы! Скорей бы в бричке по ухабам, скорей бы в юные луга смотреть в лицо румяным бабам, как друга целовать врага. Шумите, вешние дубравы, расти трава, цвети сирень! Виновных нет, все люди правы в такой благословенный день. Прочел и выиграл. Публика наградила его титулом «Король поэтов». С разницей около 30 голосов Маяковский стал вторым, Василий Каменский – третьим. В марте вышел в свет альманах «Поэзоконцерты», на обложке которого было указано «Король поэтов Игорь Северянин». Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре. Я избран королем поэтов на зависть нудной мошкаре. В душе порывистых приветов неисчислимое число. Я избран королем поэтов, да будет подданным светло. В первых числах марта 1918 года Игорь Северянин возвращается в Эстонию, и больше в Россию он уже никогда не попадет. Северянин был не только признанным королем поэтов, но и известным сердцеедом. Таланту чувства были нужны, как воздух. Любовь, беспричинность, бессмысленность даже, пожалуй. Любить ли за что-нибудь? Любится. Вот и люблю. В Тойл он приехал с матерью и няней, с бывшей гражданской женой Еленой Семеновой и дочерью Валерией и с нынешней гражданской женой Марией Васильевной Волнянской, исполнительницей цыганских романсов. С 18 года он снимал полдома, принадлежащего местному плотнику Микхелю Крууту. Какое-то время многочисленное семейство существовало за счет гонорара за участие в выборах короля поэтов и заработков Волнянской. С марта 19-го поэт начинает концертную деятельность в Эстонии. С Волнянской он расстается. Дама сердца не смогла смириться с неверностью северянина, о которой прекрасно знала, и с жизнью в беспроглядной тиши. Поэтому вскоре покинула своего гения. В 20-м году Эстония от России отделилась, рядом с ним оставалась только мама, которая тяжело болела, и оба они волей судьбы стали эмигрантами. Поэт считал все это временными трудностями. Он прожил в результате в Эстонии 24 года, но не считал себя эмигрантом. Он именовал себя дачником с 1918 года. В 21-м году умирает его мать. А также изменяется семейное положение поэта, он венчается с дочерью своего домовладельца Фелиссой Крут. Девушкой скромной и строгой, которая разительно отличалась от всех бывших, да и будущих женщин поэта. В ней не было никакого изящества, но и никакого лукавства. Вскоре у них рождается сын, которого счастливый отец назвал Вакхом в честь античного бога. Но ведь и жену свою поэт воспевал, как Ариадну изумрудную. Ради их общего благополучия он принимает эстонское гражданство, а Фелиса ради замужества перешла из лютеранства в православие. Это был единственный официальный брак поэта. «Моя жена всех женщин мне дороже. Величественную своей душой всю мощь, всю власть изведать дай ей, Боже, моей любви, воистину большой. Дороже всех, и чувства вновь крылаты, и на устах опять счастливый смех. Дороже всех, дороже первой, златы, моя жена душе дороже всех». Крут познакомила Игоря Северянина с популярными эстонскими литераторами, сопровождала его в поэтических поездках, помогала с переводами, делая для мужа подстрочники. Северянин переводил на эстонские стихи, сотрудничал с рижскими, берлинскими и русскими газетами, гастролировал с женой по Европе, давал поэтические концерты. За годы эмиграции он выпустил 17 книг, среди которых и знаменитый «Классические розы», сборник, вышедший в 1931 году. А в марте 35-го они вдруг расстались. Поводом послужила измена северянина супруги с Верой Каренди. Он очень быстро осознал свою ошибку и хотел вернуться, но жена гордо указала ему на дверь. Впрочем, он изменял ей и раньше. Фелиса с пониманием относилась к гастрольным романам поэта. Также терпела тянувшиеся романы с Ириной Борман, с Евдокией Штрандл. С последней еще и потому, что она была женой хозяина продуктовой лавки в Тойле, и от нее зависел кредит в лавке. Но в этот раз все оказалось серьезнее. Каренди засыпала поэта письмами, требовала встреч, угрожала самоубийством и публично заявила, что ее дочь, урожденная Валерия Порфирьевна Коренева, является дочерью северянина. Что и стало окончательной причиной разрыва в отношениях поэта с его женой. Он любил свою фишку, так поэт называл Фелису, и сожалел. Он просил вновь пустить его в дом, где ему было так хорошо, но Фелиса простила его лишь наполовину. Она позволила содержать себя и сына, но жить ему в городе. Он поселился с Верой. Она же помогала ему продавать его сборники стихов и отправляла деньги Фелисе. В Литературном музее в Тарту хранятся 69 писем и 4 открытки, написанные Игорем Северяниным Фелиссе, и в каждой мольбы о возвращении. Он прожил с Верой до конца своих дней, но любовь к Фелиссе жила в нем всегда. В 1941 году, в год его кончины, появились стихи «Нас 20 лет связуют, жизни треть, и ты мне дорога совсем особо. Я при тебе хотел бы умереть, любовь моя, воистину до гроба». Скончался поэт после продолжительной болезни 20 декабря 1941 года. В последний путь его провожали обе жены. Одна – жена перед Богом, а вторая – жена по совести, разделившая с ним все тяготы последних, самых трудных лет жизни поэта. Он похоронен в Таллине на Александро-Невском кладбище. В начале 50-х годов литератор Валентин Рушкис заменил крест на могиле на табличку с цитатой из стихотворения «Классические розы», которая является одной из визитных карточек поэта в мире творчества. В заключении программы давайте послушаем песню на это стихотворение в исполнении Жанны Бичевской.
Времена, когда роились грезы в сердцах людей прозрачные и сны, как хороши, как свежи были розы моей любви и славы, и весны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, были розы, воспоминаний о минувшем дне. На дни идут, уже стихают грозы, вернуться в дом Россия ищет трон. Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные гроб. Будут розы моей страной мне брошенные в гроб. Как хороши, как свежи будут розы моей страной мне брошенные.